надеюсь, вы правильно это понимаете, то, что вечеря, то, что мы вот сегодня собрались с вами здесь и можем принять это, эти символы, это хорошо. И это действительно очень важно, потому что Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, Он сказал, если ты не позволишь мне это сделать, Петр, то ты не имеешь части со мной. То есть Он знал, что Он делал, ученики не понимали, и их человеческий разум притыкался на самых разных вещах. И они верно понимали, что Иисус — это Господь, и Бог, и Учитель, как Он сказал сам. Вы говорите, что я Господь и Учитель, правильно говорите, потому что я действительно есть то, но вы не понимаете некоторых вещей. Вот, просто позволь мне это сделать, а если ты такой упрямый, то ты просто не будешь иметь со мной части, потому что моя благодать идет к тебе, а ты говоришь, я сам. Или я считаю, что это не так должно быть, и так далее. Просто, как говорит пророк, так и я вам хочу сказать, просто оставьте, пожалуйста, все так, как оно написано. Не добавляйте к этому и не убавляйте. Это есть слово Господне, если Он сделал это для своих учеников, просто протяните ноги Ему тоже. Да? Вот, и это действительно важно, то есть вечеря, принятие, участие, как я сказал, сейчас даже действительно сильно важно, но я бы хотел, чтобы мы, вникнув в это слово, смогли в том числе ощутить Божье благословение, потому что вечеря, то есть это сегодня вот вечером, это вот вечерний вечер, воскресный вечер, вот, и мы здесь собрались, но мы потом мы уходим, а то, как мы причащаемся ко Христу, то есть ко Святому Духу, к Слову Божьему, это будет давать нам какую-то подпитку, какой-то толчок и завтра, и послезавтра, если мы еще проживем и неделю, и месяц, и так далее. Вы понимаете, о чем я говорю? Да? Пусть Бог благословит нас с вами. Кто хочет и будет следить по Писанию, откройте книгу Ефесянам. Послание к Ефесянам, 1 глава. Послание к Ефесянам. Первая глава. Как мы уже молились, я бы хотел, чтобы Господь благословил нас и действительно проработал наши сердца. Я бы хотел, чтобы мы поговорили с вами о Голгофе, о том, что Бог сделал для нас через это, что вообще Он делает для нас в Иисусе Христе. И вначале мы будем повторять, может быть, какие-то фундаментальные такие вещи, а потом бы я бы хотел, чтобы Бог коснулся ваших сердец еще и в том, как это все касается лично каждого из вас, как это касается нашей церкви в том числе, и как мы должны этим жить. Вначале мы будем разбирать фундаментальные вещи, но потом, как это касается нас лично, как мы должны этим жить. Я бы очень хотел, чтобы вы были внимательны, пусть Бог благословит, конечно, все зависит от Него. Ефесянам, первая глава, мы прочитаем ее всю. Будьте внимательны. Давайте послушаем. Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодетельствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, чтобы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, чтобы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его. Поэтому я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в вас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Аминь. Благословенный отрывок Священного Писания. Я склоним голову еще на полминутки. Господи Боже, прошу Тебя, благослови нас. Еще раз прошу Тебя, пусть Твой Святой Дух возьмет это слово и принесет в каждое сердце, и не только как бы букву, но так дух этого, Господь, жизнь этого. Пожалуйста, дай нам этот контекст, Господь, наполни наши сердца, потому что мы любим Тебя, Господи, и мы верим, что Ты избрал нас, иначе мы бы не сидели бы здесь, Господь. Если нужно, конечно, проверь каждого из нас, может быть, где-то кого-то раздели, Господи Боже, но, Боже, если нужно, даже где-то какое-то разделение, очисти и потом снова притяни к себе, Господи Боже. Пусть Твой Святой Дух прославит имя Иисуса Христа в каждом сердце, и сегодня в том числе. Мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Я бы хотел двигаться достаточно быстро и при этом все-таки прочитать все то, что я записал себе вчера и сегодня. Я буду говорить на тему «Место благодати». У Бога есть место, и приходя в это место, мы встречаемся там с благодатью. Божья благодать – это Божья сила, это Божья милость, это незаслуженная благодать, сила и милость. Но она изливается на тех, кто не заслуживает, но нуждается в этой Божьей благодати. И благодаря этой силе, этой милости, Бог поднимает человеков, поднимает нас с вами и направляет на небеса. Аминь. Я бы хотел говорить на тему «Место благодати». И вот в этой первой главе Святой Дух говорит нам, не только ведь Ефесянам, да? Говорит нам о том, насколько благословенно это место. Это место – это Господь Иисус Христос. Он благословил нас именно в Нем. Я когда-то разбирал эту уже главу вот так вот по стихам. Но это было довольно давно. Вы можете посмотреть сейчас, кто держит открытую Библию, посмотреть, насколько благословенно это. Мы изучаем просто Писание. Смотрите, в 3 стихе написано, что именно в нем Бог благословил нас. 3 стих. Благословен Бог, благословивший нас во Христе. Не где-то в другом месте. Благословен Бог, который благословил нас во Христе всяким духовным благословением. В 4 стихе написано, что в нем Он избрал нас прежде создания мира. Именно в нем, в этом месте, то есть в этом имени, в нашем Господе, в этой личности, Он избрал нас себе. В 5 стихе написано, что через Иисуса Христа Он нас себе усыновил. В этом месте мы получаем усыновление. Вы становитесь сыном или дочерью Божьей. Аминь. В 6 стихе написано, что своей благодатью Бог облагодетельствовал нас именно в нем. То есть где-то какие-то вещи перекликаются, но стих за стихом апостол Павел учит церковь, насколько важно это понимать. 6 стих еще раз. «Своей благодатью Бог облагодетельствовал нас именно в Нем, в Иисусе Христе». В 7 стихе написано, «В Иисусе мы имеем искупление Его кровью». В Иисусе мы имеем искупление. Не в чем-то, в другом. Мы имеем искупление кровью. Там же написано в 7 стихе, мы имеем там прощение грехов. Искупление и имеем полноту прощения грехов. Потому что в Римлянах 8 главе Через некоторое время мы будем это читать. Написано: «Я верю, что ничто не отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Ни прошлое, ни настоящее, ни будущее, ничто. Нам прощены все грехи». Аминь. В 8 стихе опять написано, что «свое благоволение», уточняется, «к нам Бог положил в Иисусе Христе». Свое благоволение к нам Он положил в Иисусе Христе. Где-то, я повторяю, перекликаются какие-то вещи. В 10 стихе написано: «Бог все соединяет, и земное, и небесное, исключительно под главой Христа». Аминь. Это и сейчас уже происходит, и тем более будет, тем паче будет видно, когда закончится эта человеческая цивилизация, и все вот эти вот власть находящиеся структуры, власть имеющие структуры, даже сильные, так сказать, мира сего, все эти государства, большие десятки, всякие ООНы, Европейские союзы, и все, кто диктует там, ОПЕК, страны, которые выкачивают нефть и тому подобное, мы понижаем или повышаем количество баррелей, вот, от этого зависит все остальное в экономике, в том числе, все это рухнет. Аминь. Это цари на, буквально на минуту. Они все пройдут. Но все, вся власть принадлежит Христу. И все будет соединено. Так что, хотя мы, по их мнению, плетемся где-то сзади всех людей, на самом деле мы идем впереди. Пусть они становятся сзади, к нам пристраиваются, потому что мы уже тут идем по этому пути. Слава Богу. В 11 стихе опять написано: «В Иисусе Христе мы сделались наследниками». Наследниками мы становимся опять-таки в этом месте. В 13 стихе написано: «В Нем, когда вы услышали Евангелие и поверили, вы запечатываетесь Святым Духом». В Иисусе Христе. Не каким-то другим образом. Аминь. И далее, там в последующих стихах уже не так подробно, но апостол Павел говорит о том, что хотел бы, чтобы мы познали, какое богатство наследия для нас. Опять-таки, если смотреть выше, то есть наследство это мы получаем через Иисуса Христа. Он говорит: если бы вы только сели и подумали, я прошу, чтобы Бог послал вам дух премудрости на то, чтобы опустился бы он на вас, и вы бы хотя бы увидели краешком ту картину, какое богатство наследия для вас уготовано через Иисуса Христа. Потом он говорит: я хотел бы, чтобы вы уловили, что насколько безмерно величие могущества Его в нас. Я когда-то проповедовал на тему разрушения веры и говорил вам, во времена Великой Отечественной войны совершались такого рода преступления, что людей собирали, ополченцев, и давали им там просто одну винтовку, трехлинейку еще времен гражданской войны. Одна там на трех человек, одна на пятерых, и бросали их, чтобы хотя бы вот трупами там легли, но остановили бы эти немецкие танки и все прочее. Просто люди копали там и бабушек, и дедушек, и ребят, чтобы они выкапывали эти противотанковые рвы и так далее. Хоть как-нибудь. И они бросали безоружных людей на вооруженных как бы фрицев, понимаете? Отнимешь автомат, хорошо, не успел добежать, очередь прострелила, ну, что ж делать, и так далее. Штрафные батальоны, все прочее, так вот, бросить безоружных людей на вооруженных людей, это смертельно. И разрушать веру в людях, это тоже смертельно, потому что мы воюем против духовного врага, против дьявола, и он давит нас сомнениями, а наша победа, написано 1 Иоанна, 5 глава, и сия победа наша вера. Ею мы побеждаем мир и все остальное. Апостол Павел там, это, знаете, образно говоря, старался писать 1 Иоанна и пишет 4 глава. Тот, кто в вас, сильнее того, кто в мире. А людям говорят: да нет, да что ты говоришь там и все прочее. Ты еще не дорос и тому подобное. И просто разоружают и оставляют человека голым против бесов. То есть без спасения, без шлема спасения, без слова, которое как меч нужно рубануть, без щита, который является верой, чтобы закрыться, понимаете? А он молился по-другому. Апостол Павел молился по-другому. Говорит: если бы вы только уловили, какое это место благодати, Иисус Христос, какое наследие вас ожидает, и как велико, как безмерно даже могущество Его силы в вас. Просто пусть Дух Святой на вас сойдет, и вы бы это уловили. Вы понимаете, о чем идет речь? Можете потом сами это перечитать. И Павел еще молится и говорит, что и он действует своей силой через нас. Аминь. И он уточняет, что он наша глава, а мы его тело. Это вот все первая глава к Ефесянам. То здесь подчеркивается. Итак, во Христе Иисусе, тут некоторые такие фундаментальные вещи, во Христе Иисусе единственное избранное Богом место спасения. Да? Мы понимаем это. В Иисусе Христе единственное место избрания, единственное место наследства, искупление, прощение грехов, Божьего благоволения к людям и так далее, и тому подобное. Да? Я хочу прочитать вам отрывок из проповеди «Избранное Богом. Место поклонения» с 45 по 49 пункты, как об этом говорит наш пророк. Послушайте, пожалуйста. Он говорит о том, что нам нужно найти то место, где бы мы могли встретиться с Богом. И это место находится там, где Бог помещает свое имя. И он говорит, ну и какое же имя у Бога? И вот 45 стиха. «Задолго до его рождения его имя было наречено Иисус. Это было настолько важно, что ангел Гавриил сообщил его матери, что его имя должно быть Иисус, Сын Божий, которым он был. Тогда вот мы и нашли его. Вот оно, единственное. Это так. Ибо он единственный, избранное Богом место поклонения, Божье место, избранное. Бог избрал место встречи с человеком. И это не в какой-нибудь церкви, не в какой-нибудь деноминации, не в каком-нибудь вероучении, но во Христе. То есть, единственное место, где Бог встретится с человеком, и тот сможет поклоняться Богу, находится во Христе. Это единственное место. Неважно, методисты, или баптист, католик, или протестант, кем бы ты ни был, есть только одно место, где ты можешь правильно поклоняться Богу. Это во Христе. Римлянам 8.1 сказано. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Это Евангелие. Аминь. Мы можем отличаться в наших вероучениях. Мы можем отличаться в разработанных людьми теориях. Ты ходишь в методистскую церковь, тебе приходится быть методистом. В баптистскую – баптистом. В католическую – католиком. Но как только ты крещен во Христа и становишься членом Его тела, то нет никаких различий. Разделяющие стены перегородки разрушены, и ты свободен, потому что ты во Христе Иисусе. И вы поклоняетесь Богу в духе и истине, когда вы во Христе Иисусе. Это Божий план для вас. Поклоняться Ему, то есть Богу, во Христе Иисусе. Так вот, ни одна церковная конфессия не может на это претендовать. Ни одна не может на это претендовать. Как вы осмеливаетесь делать подобные заявления? Так поступает Антихристов дух, уводя прочь от Христа, забирая от Него. Не делайте этого. Христос – единственное место, где Бог встречается с поклоняющимся. А они говорят сегодня, люди рассказывали мне. Один человек не так давно позвонил мне в Бомонте, штат Техас. Он сказал, мистер Бранхам, если ваше имя не находится в нашей церковной книге, то вы не попадете на небеса. Да разве можно так думать? Не верьте в такие вещи. Они думают, что вы должны принадлежать к той определенной церкви, иначе вы не попадете на небеса. Это ошибочно. Верить в такое является антихристом. Я скажу вот что, если ты веришь такому духу, ты погиб. Это верный знак, что ты погиб, потому что это значит отнимать от того, что сделал Бог. Бог не поместил свое имя ни в какую церковь. Он поместил его в своего Сына, Христа Иисуса, когда он и его Сын стали одно. И это является подлинным местом поклонения. Не было положено никакого другого основания, никакого другого камня. Стою я на скале Христа, в других основах лишь песок. Деноминации распадутся и рухнут, народы исчезнут, но он останется навечно. Никакого другого места не может найти человек для поклонения Богу, где Бог отвечал бы ему. Никакого места, кроме как во Христе Иисусе. Это единственное место, которое избрал Бог, чтобы поместить свое имя. И это единственное место, где он встречается с человеком для поклонения. Ты погиб, если веришь чему-то другому. Аминь. Это такой первый камень. Это то, что мы с вами знаем. И вы должны это четко понять, потому что мы будем сейчас продвигаться дальше. Это четко должны понять и вспомнить. Все это, то, что мы читали в Ефесянам, первая глава, все свое благоволение, усыновление, власть, могущество и так далее. Он все это поместил во Христа Иисуса. Именно там Он с нами встречается, именно там Он нас прощает. И уже нет никакого осуждения. Обратите внимание, я это все повторяю, но тем не менее, вы поймете потом. Надеюсь, что Бог так поведет. Никакого осуждения тем, кто находится во Христе Иисусе. И про Бранхам в том числе говорит, вы свободны, когда вы во Христе Иисусе. Свободны от осуждения в том числе. Хорошо. Итак, мы действительно точно можем увериться, что оно и является единственным местом, где Бог встречается с человеком. Мы знаем это. Это точно. Аминь. Теперь я особенно хочу подчеркнуть для вас, что это единственное место встречи Бога с человеком, это место благодати. Это место благодати. Вы приходите, образно говоря, голый, у вас ничего нету и не будет никогда. Потому что это не по делам, мы сейчас будем дальше читать. Это Его милость. Вы или принимаете милость, или говорите, нет, я попробую заслужить, нет, я постараюсь что-нибудь такое произвести и так далее. Это место благодати. Потому что все, что из себя представляет человек, все это олицетворяет распятый Иисус на кресте. Чего заслуживает человек, вы, наверное, это понимаете, это вот быть распятым вместо Иисуса. Иисус занял наше место. Уж если вы хотите поговорить с Богом на справедливых основах, то идите, и вас приколотят гвоздями, и висите там, пока не умрете, пока кровь не вытечет вся. И это все, чего вы заслуживаете. Тот, кто не понимает этого, это еще, значит, до конца не проштрафился. Он еще, наверное, не понимает, что из себя представляет его плоть. Проклят человек, который надеется на плоть. Делает плоть своей опорой. Без разницы, другого человека ты хочешь за кем-то идти, или свою плоть. Я не такой плохой, как вы обо мне говорите или думаете. Ты даже хуже, чем о тебе проповедуется с кафедры. Ты даже еще хуже, у меня не хватает слов. Вот в Библию только можно посмотреть, твое место, он там будет приколоченным. Но царь вселенной, искупитель, умирал за нас с тобой. Тот, кто могущественнее всего на свете, спустился для того, чтобы умереть за нас. Меня это потрясает. Хорошо, мы двигаемся дальше. Итак, мы уже читали первую главу Ефесянам. И можно посмотреть еще раз. 6 стих, 7, 9, 11. То есть я хочу подчеркнуть, что это действительно место Иисуса Христоса. Это не только наследство, усыновление, искупление, прощение, могущество, величие и так далее. Это место благодати. Об этом мы уже читали. В 6 стихе написано: «В похвалу славы благодати своей, которой Он облагодетельствовал нас возлюбленным». То есть возлюбленным в Иисусе Христе Бог нас облагодетельствовал чем? Благодатью. То есть это место благодати. В 7 стихе написано: «В котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Это в Иисусе Христе. Это просто как подтверждение. Да? В 9 стихе написано: «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем». В Иисусе Христе мы имеем Божье благоволение. То есть расположение. То есть я тебя люблю, ты говоришь своей жене, обнимаешь ее. Я к тебе благоволю. Я тебя люблю, я добр к тебе, я не могу без тебя. Ты похитила мое сердце. И ты просто раскрываешься перед человеком. Бог любит нас настолько, что умер, отдал самого себя за нас. То есть его любовь к нам, как иногда говорят, была для него дороже его собственной жизни. Он пренебрег своей жизнью, своей кровью. Он посчитал это меньшей ценностью, свою жизнь, свое эго, свое я. Обратите внимание на нас с вами. Своя рубашка ближе к телу. Все свое, оно мне более дорого, чем другого человека. Бог по-другому поступает. Его ему недорого. Ему дорого наше. И для того, чтобы спасти нас, он умирает за нас, потому что его жизнь в его глазах, это ничего. Я готов это положить к вашим ногам, чтобы завоевать вашу любовь. Благоволение. В 11 стихе: «В нем мы и сделались наследниками», видите, «быв предназначены к тому». То есть мы получаем наследство по его благодати. Теперь давайте прочитаем это еще раз несколько стихов с первой главы. Теперь давайте прочитаем вторую главу, но не всю, а с 1 по 10 стихи. Послушайте еще о том, что это место благодати. Итак, он говорит, что я молюсь, чтобы я бы хотел, чтобы вы уловили, что во Христе Иисусе какое наследство для вас, и как безмерно могущество Его силы, которой Он действует в вас. Вот этой же силой Он воскресил Иисуса Христа и потом поставил Его одесную всего. И Он сделал Иисуса Христа вашей главой, а вы Его тело. И потом Он говорит, и вас, вот Он переходит уже прямо конкретно к нам, и вас, мертвых по преступлениям, грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, мы все, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочие, просто по рождению, только гнев мог быть на нас излит. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей. Там это то, что благодать, то, что мы сейчас имеем, это еще не, даже не полнося полнота благодати. Хотя мы иногда смотрим на себя, когда мы в хорошем состоянии духовном, и говорим: Боже, да за что ж ты меня любишь? Так вот, эта благодать, это еще цветочки. А когда перед ангелами, и когда перед всем духовным миром, и Он посадит нас на тот же престол, на котором Он сидит, Он, который является безгрешным, великим и мудрым, и знает, как управлять, это как отдать руль машины какому-нибудь, не знаю, 7-летнему, и говорит: ничего, я верю в тебя, сынок. Этот сынок, у него все дрожит, но папа в него верит, и слушай, он нас на удивление проезжает мимо каждого столба. На самом деле проезжает. О! И ты чувствуешь себя, слушай, меня папа любит и доверяет. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Пусть Бог благословит нас. Так вот, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. И потом он забивает просто гвозди. Ибо благодатью вы спасены. Благодатью через веру. И сие не от вас, Божий дар. Второй гвоздь. Не от дел. Поймите, не от дел, чтобы никто не хвалился. Это только место благодати, ибо мы Его творение. Это Он нас делает. Созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Аминь. Вы понимаете? То есть место благодати. То есть Бог четко это показывает. Это только один из отрывков. Мы сейчас будем через какое-то время еще читать отрывки. Я прочитал сейчас уже из проповеди брата Братхама. Это единственное место, где Он с нами встречается. Естественно, прощает. Потому что Ефесянам 1 глава об этом говорит. Ну и не только, естественно, она. Так вот, и дальше там в оставшихся стихах Павел говорит о том, что Бог убрал границу между евреями и язычниками, устранил все различия, и теперь он подбадривает там этих людей, которые унывали из-за того, что они не евреи. Теперь вы одно, Господь есть ваш мир, он говорит, вы имеете во Христе Иисусе доступ к Отцу в одном духе, 18 стих, и устрояетесь в жилище Божье духом, 22 стих. То есть, и он так вот просто подбадривает, это как один из практических примеров того, как это благодать. И для вас тоже, не только для евреев, и для вас тоже язычники. Аминь. Так вот, братья и сестры, это учение церкви. С большой буквы. Вот то, что я сейчас проговорил, прочитал, то, о чем мы сейчас размышляли, я верю, что это учение церкви, данное Святым Духом через апостола Павла. Аминь. И вот, что необходимо рассмотреть повнимательнее, еще раз повторюсь, это то, что Иисус Христос – это место благодати. Я назову несколько других мест Писания. Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Это показывает, что Иисус Христос – это место благодати. Во Христе Иисусе Он возлюбил нас, и любой человек, который может принять это, он спасается, он получает вечную жизнь. Еще одно место. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16-17 стихи. И от полноты Его, от Божьей полноты, все мы приняли. И благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Понимаете? Аминь. Давайте прочитаем еще раз брата Бранхама. Проповедь «Тот день на Голгофе». Я прочитаю шестую по девятую страницу. Так, вначале так много я читаю, но потом... Я бы перешел к нам. Но вы просто слушайте. Вот все вот эти тонкости, моменты, которые он говорит в разных абзацах, это все очень важно. Я бы хотел, чтобы это очень сильно пропитало каждого из вас. Тот день на Голгофе, 6 страница. Это один из самых важных дней, из всех тех дней, которым Бог позволил расцвести на земле. И если она, Голгофа, так важна для человеческой расы, а я бы хотел, чтобы вы это заново переоткрыли, я думаю, нам было бы полезно вернуться и проверить, и просто понять, что оно значит для нас. То есть я вообще держу в голове вот это все разобрав, перейти к тому, что нас касается. Но вы вникаете в то, что здесь написано. Нам было бы полезно вернуться и проверить, и просто понять, что оно значит для нас. Ибо я уверен, что в этот поздний час, в который мы живем, мы узнаем каждую значимость Божью. И нам нужно понять каждую значимость Божью, каждое Божье откровение, что он хочет нам раскрыть через Библию, которую мы только можем знать. Мы здесь, чтобы научиться всему тому, что мы можем найти. понять, что есть для нас, и что Бог соделал для нас, и увидеть, что Он обещал нам сделать, вот для чего мы приходим в церковь. Вот почему проповедник проповедует. Вот почему он изучает и размышляет над Писанием и ищет вдохновение, потому что он общественный слуга Божьего народа. И он старается найти то, что будет, что Бог хотел бы сказать своим людям, то, что помогло бы им. Может, это обвинит их в их грехах, но это поможет восстановить их, чтобы они могли забыть свои грехи и затем подняться, чтобы служить Господу. И служители должны искать этого. И если этот день такой важный для нас, один из величайших дней, давайте взглянем на три различные вещи, что тот день означает для нас. Можно было бы взять сотни, но этим утром я выбрал только три разные насущные вещи, что Голгофа значила для нас, на которые мы хотим взглянуть в следующие несколько минут. Я молю, чтобы это обвинило каждого присутствующего грешника, чтобы это заставило каждого святого склониться на колени, чтобы это заставило каждого больного поднять свое лицо к Богу и уйти отсюда исцеленным. Чтобы каждый грешник спасся, каждый отпадший вернулся бы и устыдился за себя, и каждый святой радовался и принял новую надежду, понимаете, для себя в сердце. То та великая важность и вещь, что Голгофа значит для нас и для мира, заключается в том, первую вещь берет, мы только первую разберем, что она уладила вопрос греха раз и навсегда. Вопрос грехов ликвидирован полностью, и он никогда больше против вас не всплывет. Человек был признан виновным в грехе, и за грех было наказание, которое никто не мог понести. Наказание было настолько велико, что не было никого, кто мог бы заплатить за него. Я истинно верю, что Бог предначертал это таким образом, чтобы наказание было таким тяжелым, что никто не мог заплатить за него, чтобы он мог это сделать сам. Так вот, наказанием за грех была смерть. Мы все были рождены во грехе, зачаты в беззаконии, пришли в мир, говоря ложь. Поэтому не было никого из нас, кто был бы достоин, и нельзя было найти на земле того, кто был достоин. Грех начался не на земле, грех начался на небесах. Я это пропускаю. И за грех было условие, и условием была смерть. Смерть была наказанием. И когда вначале грех пал на землю, как темная пелена, спадающая с небес, он буквально парализовал землю. Грех заключил в рабство каждую тварь на земле, все Божье творение. Человек был под рабством смерти, болезни, бед, печалей. С ним пала вся природа. Грех был анестезирующим средством, которое фактически парализовало землю. Мы здесь остались без надежды. Потому что каждое творение на земле было подвержено ему, и каждый рожденный на земле был подвержен ему греху. Таким образом, это должно было прийти откуда-то, где не было греха. Это не могло прийти с земли. Никто из нас не мог никого искупить. Это должно было прийти от кого-то другого. Поэтому, когда человек осознал, что он был отделен от своего Бога, он стал странником. Люди плакали, люди кричали, влачились, бродили по горам, по пустыням, ища город строителем и создателем, которого был Бог. Ибо человек знал, что если бы он когда-нибудь опять попал назад в присутствие Божье, он смог бы поговорить с Богом об этом. Но не было пути назад. Человек стал заблудшим. Он не знал, в какую сторону податься, поэтому он просто пошел, бродя, пытаясь где-нибудь найти путь назад в то место. Иногда вы, уже верующие, бродите вот так вот. Что-то внутри человеку говорило, что он родом из того места, которое было совершенным. Нет здесь человека и в этой видимой аудитории сегодня утром, или среди слушающих магнитную пленку, куда она пойдет по всему миру. Нет никого здесь или еще где-нибудь, не ищущего этого совершенства. Ты оплачиваешь свои счета и думаешь, что все улажено. Когда ты оплатил свои счета, появляется кто-то больной в твоей семье. Когда от болезни оправитесь, получаете еще счета, которые нужно оплачивать. И вдруг замечаешь, что твои волосы седеют, и тогда опять хочется быть молодым. Все время, постоянно. Что-то есть из-за этой волны греха. Но так как ты ищешь этого сердца своем, это и показывает, что где-то есть совершенство, где-то есть нечто. В этом и причина, по которой так часто грешник все еще бродит в поисках. Обратите внимание вот на эти сейчас слова. Красивая молодая девушка отрезает свои косы, чтобы быть популярной, накрасит свое лицо, чтобы выглядеть красиво, оденет одежду, чтобы показать форму своего существа, потому что это все, что можно найти. находя где-то, пытаясь найти, что вернулось бы к ней, когда она сможет заставить мужчину присвистнуть, увидев ее, помахать ей, пококетничать с ней. Молодой человек делает то же самое перед женщиной, пытается сделать себя привлекательным для нее. Соседи строят дом и обустраивают его определенным образом, потому что так он, дом, будет выглядеть немного лучше, чем соседский. Все время так. Мы ищем чего-то, а что-то продолжает проходить выше этого. Молодая леди найдет другую молодую леди, которая популярнее, чем она. Сосед найдет дом, который выглядит лучше, чем его. Женщина найдет другую женщину, которая одета так, что выглядит лучше, чем она. В нас нечто есть, что ищет чего-то. И это показывает, что мы заблудшие. Мы хотим найти это нечто, которое приведет нас к тому удовлетворению, которое заполнит там ту алчущую пустоту. Но кажется, что мы не можем этого найти. Еще раз повторюсь, и многие из нас с вами, уже находясь в вере, все еще так вот лазают. А то место благодати, на которое я вам сегодня хочу показать, оно должно наполнить эту пустоту. И та вторая часть моей проповеди, я бы хотел, чтобы вы вникли в это и позволили Богу наполнить вас этой благодатью, о которой я читал Ефесянам 1 и Ефесянам 2 до 10 стиха, и о которой мы фундаментально все понимаем. Но что-то не живется это внутри. Если то совершенство было излито на людей через Иисуса Христа, то нужно просто прийти и взять это. Если в ванной комнате есть вода, а ты грязный, иди просто туда и вымойся. Заходишь, закрываешь, снимаешь все, включаешь душ и моешься. Вода есть или нет? Есть, говорят тебе. А свет? Может быть, кто-то в темноте не любит мыться? И свет там тоже есть, и места хватит, чтобы раздеться, и крючки там тоже есть. Заходи и мойся. Если Бог, да, братья и сестры, Бог есть. А как я смогу с ним встретиться? В Иисусе Христе. А я уже столько лет верующий, о чем ты мне говоришь? Тогда я что-то не понял, ты вымылся или не вымылся? В Иисусе Христе благодать. А вот оно в чем дело. А вы хотите сами. Вы непослушны, вы сомневаетесь, вы не верите. Вы с одной трехлинейкой, то есть винтовкой с длинным штыком, на 10 фрицев. Ничего, я как-нибудь свалю, я христианин. Сначала вымойтесь, сначала наполнитесь, а потом уже идите. Запомните, вы не заслужили этой благодати, но просто успокойтесь вы. Успокойтесь хотя бы разок в Боге и позвольте этой благодати через вас течь. В нем сила. Не вы сами, в нем сила. Вот то, о чем я в частности хочу говорить. Хорошо, итак, мы ищем чего-то, а что-то все никак. Но кажется, что мы не можем этого найти. Во все века люди пытались найти это, они плакали об этом, они взывали. Они делали все, что только знали, как делать, но все же они не нашли этого, странствуя по этому миру. Но в то время этого и не было, Голгофа еще не было. Но, наконец, однажды, в тот день на Голгофе, он сошел из славы. Тот по имени Иисус Христос, Сын Божий, который сошел из славы и была создана Голгофа. Это был тот день, когда цена была заплачена. И вопрос греха был улажен навеки. И он открыл путь к тому, чего мы так алкали и жаждали. Она принесла основу удовлетворению. Вот важные слова очень. Нет человека, который когда-либо, побывав на Голгофе и увидев ее такую, как она была, мог бы остаться прежним. Когда он, человек, достигает того места, все, чего он когда-либо хотел или желал, находит. Это был такой важный день. И такое важное дело, что потрясло весь мир. Мир был потрясен так, как никогда раньше, когда Иисус умер на Голгофе и решил вопрос греха. У грешного мира было затмение, солнце померкло посреди дня и утратило свою силу. Скалы потряслись, горы расселись, мертвые тела вырвались из могилы. Что случилось? Бог прицелился на Голгофу. Он навеки ранил того зверя по имени Сатана. С тех пор тот еще больше озлобился, потому что это принесло свет человеческой расе. И каждый знает, что раненое животное самое злое, ползая с переломанным хребтом. Так вот, Сатана был побежден на Голгофе. Земля доказала, что это так. Величайшая цена, которая когда-либо была заплачена, и единственный, который мог оплатить ее, пришел и совершил это на Голгофе. Вот где была заплачена та великая цена. Это одна из вещей. Бог потребовал этого. Никто не был достоин, никто не был способен, никто не мог сделать это. И сам Бог пришел и соделался человеком, жил человеческой жизнью, при воздействии человеческих желаний и был распят на Голгофе. Там, когда Сатана думал, что он не совершит этого, что он не выдержит, он пошел в Гефсиманию, и он подвергся каждому искушению, которое когда-либо противостоял человек, точно как все люди, но он заплатил цену, И вот от чего земля помутилась, как от анестезии перед операцией. Когда доктор дает человеку обезболивающее, сначала он усыпляет его перед этим. И когда Бог делал операцию церкви, мир получил обезболивающее. У природы был катаклизм. Неудивительно. Умирал Бог в человеческой плоти. Это был тот час, которого ожидал мир. Хотя многие из них этого и не знали. Как это и сегодня. Многие ищут этого, и все же они этого не узнают. Они не осознают этот выход. Они все еще стараются искать удовольствие и вещи этого мира, пытаясь найти свой выход. Так вот, это неверующие люди пытаются найти свой выход, но даже верующие люди пытаются все равно верить, то есть в Иисусе Христе, хотя Он сказал четко и ясно: «Я есть путь, истинная жизнь. Я есть проводник, я вам дам Духа Святого». Все водимые Духом Божьим – суть Сыны Божьи. То есть вы должны слушаться Святого Духа, слушаться Слова Господнего, не бродить своим путям, по своим путям, не быть как овцы. Овцы, они глупые животные, они не знают, куда идти, но пастух знает, куда идти. А пастух – это Святой Дух. И он тянет нас с вами к себе, а мы ищем свой выход. Так вот, это начало нашей веры. Этот выход на Голгофе, в Иисусе Христе. Потому что, как мы читали Ефесянам 1 главу, Бог все излил через Иисуса Христа. Это единственное место на самом деле. И это место, мы начинаем подходить к основному, как я бы что хотел, по крайней мере, сказать. Уж не знаю, хотя я чувствую, что и то, что мы говорили перед этим, принесло благословение. То есть это место благодати. Давайте продвинемся. Итак, видите, то, что мы сейчас прочитали, тот день на Голгофе, это была Божья милость к нам. Это была Божья благодать к нам. Брахам сказал, была уплачена цена. Он сказал, раз и навсегда. Он сказал, вы свободны. Что еще это означает? Если хотите, можно вернуться опять к Писанию. Римлянам 8 глава, чтобы это забить поплотнее. Римлянам 8 глава говорит нам следующее, с 28 стиха. Смотрите. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И после этого вот пошла благодать, смотрите, во Христе Иисусе. Ибо кого Бог предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он, Иисус, был первородным между многими братьями. А кого Бог предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех оправдал. Сам, без вашего участия. И даже если вы будете грешить, Он все равно вас будет тащить. Как я говорил, у Него такая суверенная воля, что как волна идет. Вы или будете просто наверху плавать, или вас будет квертомашками тащить, но все равно выплеснет на берег. Понимаете? Я не проповедую кальвинизм, но тем не менее Бог говорит, что это будет именно так. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. Это Он делает, понимаете? Он убирает это. Если вещь грязная, ее просто берут и стирают. А потом вытаскивает хозяйку, говорит, все, она чистая. Вещь сама себя отстирать не может. Нужны чьи-то руки. Нужна порция порошка и тому подобное. Хорошо. А кого оправдал, тех и прославил. Бог прославил. Аминь. Благодать. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? У нас не хватает веры вот на это. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Благодать продолжается. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь? Или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас, всякий день считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем, вот это один из моментов, но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господи нашим. Не может, это благодать, Он за вас, Он будет за вас до конца. Вы должны это понять и уверовать, вы должны дать этому пропитать ваше сердце. Римлянам 8 глава, 1 2 стиха. Итак, нет ныне осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни, это закон духа жизни, где во Христе Иисусе, что? Освободил меня от закона греха и смерти. Все, точка. Дело закрыто. Прокурор не может потребовать это снова. Дело закрыто раз и навсегда. судья вынес вердикт, это больше не обжаловывается. Ни в каком суде, ни в какой инстанции. Ни под какими бесами, которые клевещут, ни под каким сатаной. Аминь. Так вот, благодать – это Божья милость, это Божья сила. Это незаслуженная Божья благодать. Но это, на это Бога толкает любовь. И к этой же любви Бог подводит и нас с вами. Еще раз немножко. Римлянам 5 глава. Вы можете просто слушать. Римлянам 5 глава, с 1 стиха. Смотрите. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим. По крайней мере, так должно быть. Вы там должны стоять. И хвалимся надеждой славы Божьей. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Потом он размышляет об этой Божьей любви. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника». Ну, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому, тем более ныне, будучи оправданы уже кровью Его, спасемся им, Иисусом Христом, от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его и Божьей благодатью, которую Он дает нам в этой жизни. И не довольны этого, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы и получили ныне примирение. Аминь. То есть в этой главе Павел показывает, что Бог любит нас, и мы, оправдавшись верой, имеем мир с Богом. И мы в этой благодати должны и стоять. Это мир, который дает нам Бог через Иисуса Христа. И даже если мы терпим какие-то скорби, мы все равно стоим. И дело доходит до того, что любовь изливается в души наши. Не только мир Он дает нам, не только оправдание, прощение. Он наполняет нас самим собой, любовью. И потом Он показывает, что это за Божья любовь. Божья любовь такая, что Иисус умер за нас, когда мы были нечестивцы, грешники. Мы были Его врагами, но Он все равно нас любит. И мы хвалимся, говорит, этим Богом через Господа Иисуса Христа, в котором мы и получили примирение. Так вот, если Бог нас настолько любил, что сделал Голгофу и через эту любовь примирил нас с собою, и мы должны стоять в этой благодати, которую мы получили, то Он дает нам эту любовь, которая изливается в наши сердца, когда ты стоишь в этом месте. Вместе Господь Иисус Христос. И эта любовь будет наполнять тебя автоматически любовью к другим людям. По-другому никак не может быть. Хорошо. Так вот, Бог изливает на человека благодать, или, говоря другими словами, Бог принимает человека. Я бы хотел вот сейчас, чтобы мы об этом поговорили. Вот сейчас очень внимательно послушайте. Если вы согласны с тем, что здесь написано, перед этим было, то вот послушайте сейчас. Итак, Бог вместе благодати, которой есть Господь Иисус Христос, принимает нас с вами, оправдывает, искупляет, делает нас наследниками, усыновляет, запечатывает и так далее. Он принимает нас. В Писании об этом написано вот так. Тоже в послании к Римлянам, 15 глава, 7 стих. Написано так. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Итак, Христос через ту благодать, которую Он на нас излил. Итак, мы были мертвы по преступлениям и грехам. Но Бог, богатый милостью, Ефесянам 2 глава, то, что мы читали, возлюбив нас во Христе Иисусе, оживляет нас. Там написано, оживотворяет. Он оживляет нас, ибо благодатью вы спасены. И Он собирается показать еще большее безмерное величие благодати своей к нам. Ибо вы благодатью спасены, снова повторяет. И это не от вас, это Божий дар через веру, не по делам. Хорошо, так вот, и Бог, таким образом, как написано, Христос принимает нас. И Он дает такую заповедь через апостола Павла, и вы принимаете друг друга. Я бы хотел, чтобы мы сейчас сосредоточились на этом слове, принятие. Что значит принятие? То есть, Бог принимает нас вот через эту благодать, Он принимает нас к себе. И Он просит, чтобы мы принимали друг друга. Сейчас поговорим о том, как Бог принимает нас, что это означает, и как мы должны этим жить. И как это должно остановить поиски, трепыхания внутренние. Мы должны бросить якорь возле этого причала. Господь Иисус Христос. Вот смотрите. Так вот, Бог принимает нас. Римлянам 15:7. Место благодати – это место принятия. я бы хотел, чтобы вы еще сосредоточились на этом слове. Принятие. Слово принять означает взять в себе. Я принимаю это. Ты мне даешь? Хорошо, я это принимаю. Мы когда-то были потеряны. Иисус пошел искать нас, как пастух овцу. Он нашел и берет нас в себе. Он нас принимает. Бог принимает нас. Он берет нас в себе. В том числе Он берет нас в свое собственное сердце. Со всеми нашими качествами. Когда мы осознаем по-настоящему, что Бог принимает нас, то мы способны духовно расти. Мы способны начать принимать и дальше Божью силу, тепло, любовь. И мы способны отдавать ее другим. Что такое принятие? Он принимает нас, не вменяя нам больше наших грехов. Мы же верим, что вопрос греха, Голгофа, загладила раз и навсегда. Ничто не может отлучить нас от любви Божьей. Ни начало, ни ваша жизнь, ни смерть, ничего. То есть Он принимает нас, даже зная, что мы будем Его подводить. Библейский пример – это Иаков. Иаков, он от рождения был хитрец, лукавый. Он постоянно все там это делал, вот, выманил первородство, потом выманил это самое благословение Божье. Потом он ходил там. Тем не менее, Бог, встречаясь в том месте, где он спал, голова на камне, говорит, надо же, это место, оказывается, тут Бог присутствует. Ангелы сходят и тому подобное. Говорит, иди, я благословлю тебя, я буду с тобой. Я Бог отца твоего Авраама и отца твоего Исаака, я буду с тобой. А он все еще такой же, понимаете? Он точно такой же, он не поменялся после этого. Это было оправдание, это называется первая стадия, это было оправдание. Потом он пошел с ним, и Бог доказывал, что он продолжал быть с ним. И он дал ему одну жену, потом вторую жену, потом дал благословение Лавана, его тесте. Потом он сказал, все, возвращаемся назад. И Лаван не смог тронуть его ни пальцем, это все освящение. И потом, когда он приблизился, он все еще оставался тем же самым. Но Бог принял его, и он, Бог называет себя по страницам Писания, я Бог Иакова. Периодически он называет себя «Я Бог Израиля», но периодически он говорит «Я Бог Иакова», «Я Бог этого грешника», о котором даже имя означает «хитрец». Исав говорит «Ну надо же, ну почему он опять? Ну не дано ли ему имя запинающий? Понимаешь? Уже второй раз он затыкает меня за пояс. Где Бог? Куда он смотрит? Этот грешник, эта грешница все еще ходит в собрание, потому что Бог ее принимает». Конечно, если она по-настоящему пришла к нему, это понятное дело. Но если она пришла и сказала «Господи, я в тебе нуждаюсь», как та самарянка, Иоанна 4 глава, или как та проститутка, Иоанна, Луки 7 глава, которая вытирала ноги и все прочее. Фарисеи, то есть довольные люди, сидящие, такие верующие, у них все хорошо. Они не были там проститутками, они не были там ворами и все прочее. Они свысока смотрят на тех, кто появляется в собрании. Вот такое, с таким вот прошлым и все прочее. Иногда люди, сидящие уже в собрании, с каким-то своим грязным прошлым, даже боятся рот открыть и сказать, да ну, ты была такой... И все это, ну все, тут не то, что меня принимают, тут меня сейчас просто растопчут. Бог принимает любого. Вы в это верите? Даже если это был убийца-маньяк, Бог способен его принять. Даже если он убил 20 маленьких детей, Бог способен его принять. Его благодать примет его, понимаете? Она оправдает, мы не оправдаем. Но он его оправдает. И как человек, которого принимает Бог... Он его оправдывает, и если он по-настоящему пришел, Бог наполняет ту жажду в его сердце своей любовью, своим теплом, и человек согревается и раскрывается перед Богом. Человек, который вот так вот начинает любить Бога, ощущая Божье принятие, он начинает входить в Божью безопасность. Мы боимся друг друга. Мы боимся раскрыться друг перед другом, потому что на тебя сразу зыркнут или глянут, или тебя опустят в свое мнение раз и навсегда. Мы боимся Бога раскрыть перед ним. Хотя Бог знает помышления вашего сердца, знает, что вы там натворили вчера или третьего дня. И там он все знает, но иногда человека даже не заставишь помолиться. Он боится, потому что, Боже, как я приду? Ты чувствуешь себя виноватым. Мы многие чувствуем себя виноватым, не осознавая, что вина – это не всегда Божье дело. Вы должны скорбеть по Богу. Потому что вы причинили рану ему. Но дьявол замыкает вас на вине. Вот я старался, у меня опять ничего не получилось. Опять вы смотрите только на самого себя. Я буду стараться, Господи. Я все сейчас исправлю. До очередного падения. А оно может быть прямо тут же или завтра, понимаете? И вы будете постоянно смотреть только на себя, и дьявол будет радоваться. Да, веди себя так, как будто Бог тебя никогда не принимал. А он тебя принял, ты просто не чувствуешь этой безопасности. Он вас любит. Вы можете в это впустить? Он вас любит. Он не будет осуждать вас. Он вас любит, понимаете? С грехами вашими он не будет, естественно, согласен. Но он даст вам это и понять. Если вы по-настоящему приняли его, как брат Бранхам говорит, о, так я могу делать все, что хочу, сказал брат Бранхам. Как ты можешь делать все, что хочу? Уж если я буду делать все, что я хочу, ты еще не понял, каков он. Ты просто свою плоть сейчас разнуждаешь. Но человек, который по-настоящему принял Бога, он уже спасенный. Он в безопасности. Он под тепло Божьей любви. Он принятый. Потому что благодать начала совершать в нем свое дело. Вы понимаете, о чем я говорю? Брат Бранхам рассказывает такую историю. Он говорит, одна женщина, одна сестра, которая была давно уже в Господе, она решила выйти замуж. И Бог положил ей на сердце и свел с человеком, братом, который только-только уверовал. Вспоминаете эту историю? И он был еще молодым христианином, где-то год, может быть, или два. И она была уже духовно закаленной христианкой. И они поженились. Вот. И она сказала ему однажды, Джон, там он, кажется, был перед этим выпивохой, любил выпивать. Он говорит, ты недавно только в вере, я уже побольше, я знаю, какого дьявола. Он может тебя затянуть, он может тебя подставить какое-нибудь искушение, ты клюнешь, а потом же он даст тебе обвинение. Но я хочу тебе сказать, когда я вышла за тебя замуж, я вышла по любви к тебе. Что бы с тобой ни случилось, я буду с тобой всегда. Я дала такой обет, я люблю тебя любого. Ты мне нужен любой. Что бы ни случилось, что бы ты ни натворил, приходи домой всегда. Приходи. Дом будет готов. Дверь будет открыта. Напьешься ли ты? Впадешь ли ты в прелюбодеяние? Что бы ты ни натворил, приходи домой. Я люблю тебя. Когда я вышла за тебя замуж, я отдалась тебе вся. Я не могу без тебя. Вот. И он на работе рассказывает своим друзьям и говорит, когда тебя так любят, ну как тут можешь сделать что-нибудь плохое? Так вот, это только маленький прообраз на отношение Бога и нас. То есть Бог нас любит, мы не верим в Божью любовь. Мы не чувствуем себя в безопасности. Мы пытаемся, ну, не все, может быть, мы пытаемся заслужить. Мы пытаемся выглядеть хорошо. Господи, с этого времени я буду, ну действительно, лучше. А Он вас любит такими, какие вы есть. Естественно, он как родитель хочет, чтобы вы были лучше. Но он понимает, что вы как маленький, например, как маленький пятилетний, вы не можете сделать такие дела, как 20-летний. И он просто терпеливо ждет, зная, что любовь отеческая, материнская любовь согревает в семье детей. Они постепенно растут. Даже если дети бьют дорогие вазы, даже если они что-то еще там делают, родители не отрекаются детей. Ну, бывают, конечно, такие случаи, но мы сейчас говорим о настоящих родителях, уподобляя этому небесному отцу, понимаете? Так вот, даже если бы в той истории про мужа и жену, если бы он действительно напился бы, я верю, что это было подтверждение слова «приходи, я буду тебя любить, ты будешь весь, прошу прощения, в блевотине, я отмою тебя, переодену, одену и положу себя рядом с собой в кровать». Ты сделаешь это второй, третий, пятый раз, десятый раз. Я буду искать тебя под заборами и все прочее. Вы узнаете, что мы должны делать духовно друг для друга в том числе, понимаете? Я буду тебя снова тащить, я тебя люблю. Однажды он сломается. Потому что это принятие этой жены, этого мужа, оно не может устоять. Грех не может устоять перед таким принятием. Перед такой любовью, перед такой благодатью. Он явно не заслуживает этого. Вот что такое благодать в практике. Он не заслужит этого, но благодать этой жены, она говорит, я знаю, каков враг. Я, может быть, тоже так же кувыркалась, может быть, несколько лет назад. Но сейчас я знаю, что эти мысли, которые говорят, ой, слушай, ты ни на что не достоин, да ты смотри, только поругалась с женой или с мужем, ну куда тебе идти там в церковь, куда тебе причастие принимать и так далее. Я знаю, что это дьявол атакует. Это он меня пытается утащить от источника жизни, но я ему не поддамся. А ты еще молодой, ты не понимаешь. А мы сидим здесь 10 лет и все еще не понимаем, что кругом ходит дьявол, и мы все еще притыкаемся друг на друга, только потому притыкаемся, что все еще не научены смотреть, что это дьявол, дьявол. И мы радуем дьявола всеми своими достижениями и успехами. Но послушайте, Бог за вас, и ему все равно, что вы плохо говорите друг про друга, и плохо, что вы, ему все равно, что вы плохо смотрите друг на друга. Он на это вообще не смотрит, он все заглаживает. И однажды эта Божья любовь и благодать остановит самого закоренелого сплетника.
Однажды эта благодать найдет и вытащит самого слабого духовно отпадшего брата или сестру. Когда здесь будет Божья благодать, то есть Бог, Бог здесь будет во всем своем существе, какой Он был, когда пришел на Голгофу и умер за нас. Когда здесь, в церкви, то эта благодать, она вернет любого. Естественно, что он должен быть предназначен Богом, но она вернет любого, потому что это Бог, который сокрушает своей любовью и благодатью любые заслуги. Понимаете? Давайте продвинемся немножко дальше. Итак, когда мы осознаем по-настоящему, что Бог принимает нас, осознаем, то мы способны духовно расти, начать принимать и дальше Божью силу, тепло, любовь и отдавать ее другим. Что такое принятие? Он принимает нас, не вменяя нам наших грехов. Он не закрывает глаза на них. Он их выплатил. Он не закрывает глаза на наши грехи. Он явно понимает, что ты сейчас грешишь. Но он заплатил за эти грехи сам, своей кровью. Понимаете, вы должны отделить греха, грешника и грех. Отделить в том числе себя. Что бы вы ни сделали, он вас любит. Потому что он вас принял. Это место благодати. А если я убью сейчас кого-нибудь, я подойду сейчас и выстрелю в тебя, Павел. Пожалуйста. Вот так, такого типа, когда вы войдете в это, что бы вы ни сделали, он просто обезоружит вас своими объятиями. Он принимает вас. Он не закрывает глаза на ваши грехи, но он заплатил за них. И его крови достаточно и за убийство. И так далее. Аминь. Он заплатил своей кровью. Ему тяжело и больно из-за наших грехов, но он нас любит и принимает. Наш долг выплачен навсегда. Ничто не способно отлучить нас от Божьей любви. Итак, Он принимает нас и вступает с нами в отношения. Это создает чувство безопасности. Представьте себе, что бы ты ни сделал, ты все равно останешься Его любимым сыном или дочерью. Это по аналогии с нашими детьми. Что бы ни сделали наши дети, если мы их по-настоящему любим, это мой Павлик все равно останется моим Павликом. Мой Миша останется моим Мишей. У Петра есть дети. Рима все равно останется моей Римой. Понимаешь, Петр так думает. Что бы она ни сделала, она мой ребенок, она родилась от меня. Это мое дитя, я люблю его. Видите, Бог точно так же любит нас. Так вот, когда вы позволите этой благодати начать переливаться в ваше сердце, это создаст внутри вас чувство безопасности. Это создает чувство любви и благодати. И это же создает чувство принятия других людей с их качествами. Это не значит любить грех. Нет. Ты любишь человека, и ты его принимаешь. Смотрите. Вот вам пример практически. 2 Коринфянам, 6 глава. С 11 по 13 стихи. Апостол Павел пишет Коринфскую церковь. Вы знаете, да? Что из себя представляла Коринфская церковь. Он им пишет. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в ваших сердцах тесно. В равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы». Аминь. В Коринфской церкви беспорядок. Там грех царит и все прочее. А он начинает первую Коринфянам, первую главу и говорит, вы благословлены, вы приняты, Бог вас любит, во Христе Иисусе вы имеете всю полноту и все прочее. Он отчитывает их за грехи, в любви отчитывает, но все равно любит. И обращаясь к ним во второй главе, оправдывая как бы свое апостольство, он говорит, мое сердце к вам открыто. Он понимает эти грехи, но он принимает эту церковь, он принимает этих людей, он готов умереть за них. Это практика. Мое сердце открыто к вам, говорит апостол Павел, а в ваших сердцах тесно. Пожалуйста, в то же самое возмездие, то есть в тот же самый момент, откройтесь. Откройтесь этой любви, поддайтесь этой любви, поддайтесь этой благодати. Я вас принимаю, такие, какие вы есть. Я не согласен с вашими грехами, тут и тут вы ошибаетесь, но я все равно вас люблю. Я ищу не вашего, я ищу вас. Не дети собирают наследие для родителей, родители собирают наследство для детей. Я тружусь для вас, я душу свою ложу для вас, потому что я люблю вас, я принимаю вас, я болею за вас, я переживаю. Кто из вас не был болен, за кого бы я не воспламенялся? Кто из вас там что-то страдает или еще что-то, за кого бы я не молился или не постился? Это апостол Павел пишет о себе. Вы понимаете? То есть это называется практическое принятие этих людей. Он принимает их всем своим сердцем, потому что в его сердце, апостола Павла, была Божья благодать. Потому что однажды Бог своей благодатью принял Савла, Тарсянина, убийцу.
злого человека, жестокого человека. Написано, он волочил и женщин, и детей, и бросал их в тюрьму. Ему не было жалко, когда кричали, может быть, беременные женщины, цепляясь за своего первенца, нося внутри второго, может быть, ребенка. Он все равно их тащил в тюрьму. А тюрьма это не как сейчас, где там мобильные телефоны и интернет, и спутники, и все прочее. Ты можешь сидеть на нарах и себе заказать все, что хочешь. Это было ужасное место. Ему было все равно. Он считал религиозные духи, самые серьезные духи, что их нужно наказать, жестоко наказать. И когда Бог принял его, он до конца жизни вспоминал это, да, и Брабрам говорит, я верю, что тот момент, который был при Стефане, в том числе, что это осталось до конца дней в сердце Павла, чтобы это смиряло его. И это так наполнило его благодатью. Это именно он написал 1 Коринфянам 13 глава о любви. Это именно он написал 8 главу послания к римлянам, ничто не отлучит нас от любви Божьей. И начало 8 главы. Он был абсолютно уверен в том, что Бог все простил Савву. Все абсолютно. Что бы ни случилось, он пишет Тимофей, я был первый из грешников, но на моем примере Бог показывает, какова благодать. И эта благодать успокоила Савва. Эта благодать наполнила его Божьей силой. Эта благодать его просто расслабила. Эта его благодать просто обезопасила. Эта благодать сделала его отважным. Эта благодать сделала его способным идти за других. Эта благодать сделала то, что ему коринфяне плюют в лицо и говорят, да он там в писаниях разоряется, понимаешь. А приедет такой старикашечка лысый, его и не видно, и не слышно. Задают вопросы, и он молчит. Там кто у нас побойчит, я уж сразу начинают отвечать, все же блистают знаниями. А этот бедняка там затертый, и это апостол Павел. Понимаете, он не смотрел на это все, он любил их и говорит, коринфяне, я вас люблю. Где развлечение ваше качество духа? Куда, на что вы смотрите? Я люблю вас, откройте свои сердца. Я верю, что он принимал их, а принять это значит обнять человека и прижать его поплотнее к своей груди. Вы понимаете меня? Сестры обнимаются, они крепко обнимают друг друга. Вы должны не уклоняться от объятий, вы должны раскрыться. Вы должны любить друг друга. Потому что Бог любит нас с вами. Давайте еще продвинемся дальше. Что такое принятие? Обратите внимание. Пример. Такой вот пример. В детский садик, например, приводит мальчика. Мальчик, допустим, плохой по своему характеру. Вздорный, может быть, неорганизованный. Не привык убирать за собой. В детском садике нужно относить. Привык, может быть, разбрасывать игрушки, отнимать. Может быть, он один. Может быть, он сын богатых родителей и так далее. И он весь выкаблучивается, он весь такой ходит, он отнимает мячики, там кто-то, может быть, плачет от него. Он говорит, сама убирай тут на ты со взрослыми и так далее. Так вот, если хороший коллектив в детском саду, если очень хороший воспитатель, любящий, то его принимают таким, какой он есть. Его не отвергают, понемножку его начинают обрабатывать, в хорошем смысле слова. То есть терпят, любят, не закрывают глаза на его непослушание, например, или неорганизованность, но принимают. И потом постепенно в любви он перерождается. Есть очень много педагогической литературы, где люди отщепенцы такие попадают, а человека любят и принимают. И он не может понять, почему это происходит. Он тут курит, он тут бросает спички, он тут всякими черными малюет, а к нему подходит и любит. Не принимают его грехи, не принимают эти все выкаблучения, но его принимают, он чувствует, что это нельзя выработать. Это его на самом деле принимают и любят. А он на самом деле беспокоится, понимаете? На самом деле. И человек, он не может устоять против этой любви. Он чувствует, что он в безопасности. Он попал туда, куда он попал. Трудные подростки, интернатовские, посчитайте, педагогическая поэма Макаренко и так далее. Понимаете, есть такой рассказ Асеева, наша писательница, у нее много таких всяких очень нравоучительных рассказиков, очень маленьких. Волшебное слово, как дедушка там научил мальчика Павлика, говорит, пожалуйста, и так далее. Есть такой рассказ. Маленький мальчик имеет старшую сестру, и он там что-то отнимает у нее краски или все прочее, и она заходит в комнату, там, но она так коротко, сжато очень пишет, он заходит, говорит, там, не помню, как его звали, допустим, Саша, 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 что ты сделал? Он выглядывает, такой весь перепачканный, в его краске, говорит, а, расплакалась, расплакалась, а, ты там, это самое, все прочее, и еще больше там я переверну твои стаканы и все прочее. Он, я на тебя, накричит, выбегает, я на тебя, да-да, догони, догони, забирается на дерево, и все прочее, показывает ей эти самые, и вдруг он шатается слишком тонкой веткой, падает, и она забывает напрочь свое негодование. Она забывает напрочь все то, что она на него сердится. В ее сердце любовь, как к младшему брату. И она подмигает, обнимает ее. А он весь перепуган. Он думает, что сейчас он упал. Ну все, сейчас она его просто будет долбить, прошу прощения, ногами. Ничего, она испугалась до него до слез. Она лучше бы сама упала бы с этого дерева. И она подбегает и начинает его обнимать. А он не может, он застыл. Он не понимает, что происходит, почему его любят. Он же только что испортил ее, там, может быть, ватман и все прочее. Он не может понять. Она, что ты, Саша, ты почему молчишь? Ты язык прикусил, тебе больно, ты отбил. А он начинает плакать. Я никогда больше не возьму твои краски. Прости меня. Почему он это говорит? Она его любит. Она его любит, она его принимает. Это мирской пример из обычного мирского рассказа. Но такова сила любви. Такова сила принятия. Человек чувствует, что хотя он может быть где-то в чем-то плох, но его любят, его принимают. Его готовы обнять. И человек не может долго выдерживать. Обручи начинают трескаться. Так вот, вернемся к Богу. Когда вы наконец поймете, что вы полное ничтожество, полное причем ничтожество, и даже меньше, чем ничтожество. Потому что в псалмах написано, все сыны человеческие, не вы отдельно взяты, а все сыны человеческие, если их взвесить на весах, они легче, чем пустота. Легче, чем все это, потому что это мерзость, это прах. Но Бог любит вас и принимает. Человек, который что-то из себя представляет, или как-то он так вот весь такой, я все-таки не такой же, в конце концов, он так долго будет ломаться, перед этой божественной любовью. Он весь такой вот аж прям вот уж весь он, вот он, понимаете? Но проще, когда вот прижмешь, Иоанна 4 глава, эта женщина, она уже махнула рукой на этих священников и фарисеев, которые читали мораль, понимаешь, ты не должна жениться, что ж такое, ты позоришь весь наш город, всех наших земляков. Она меняла этих мужчин и уже жила с шестым, но когда встретила мужчину, который не побоялся иудеи, то есть Иисус, вы узнаете, да, о чем я говорю, да? Подай мне пить. Это ее вообще шокировало. Она его, понимаешь, отфутболивает. Это как я, по крайней мере, понимаю. Как ты? Она же не говорит ему там господин или сэр, там еще что-то. Как ты, будучи иудеем, просишь меня? А, приперла. Пить хочешь, да? Я уж прошу прощения за такие грубые выражения. Чего ты, мол, просишь? Вы же иудеи, с нами, с самарянами, не сообразуетесь. О, если бы ты... Разговор не меняется, темп не скачет вот так вот. Ах, ты понимаешь, ты женщина, я мужчина, в конце концов, там, понимаете? Если бы ты только понимала духовные вещи, что он на меня не злится, он не то что, отойди от меня, женщина, я свят для тебя, отойди, ты же в Бусь приехал, ты же никуда не будешь, тут проповедует великий, там, неповторимый, там, все прочее. Что за ерунда? Почему нужно подъезжать на какой-то кобыле к кому-то? Божья благодать. Это вы хотите нагнать на себя чувство значимости, поэтому вы не уверены в себе. Знаете, есть психологический такой тест. Знаменитые звезды, Филипп Киркоров и так далее, они выкаблучиваются, кто там на чем любит приезжать, Маша Распутина. Я такой читал зарисовку. Филипп Киркоров, он любит, чтобы его салон, его машины был отделан в крупную клетку, белую и черную, такие шахматную, такой, здоровущие такие клетки. Вот только в так он ездит, больше он ни в чем другом не ездит. Психолог разбирает и говорит, это показывает о вопиющей неудовлетворенности, о жажде. Он хочет хоть каким-то образом поднять свой имидж, что я все-таки там такой-то и все прочее. И он демонстрирует на самых-самых, на самой ерунде, то есть на самых каких-то таких вот. Это явный крик, что внутри жалкий ребенок, он весь забился, он говорит, ну пожалеете как бы меня. А на самом деле он такой весь такой, да, а я не в том, я ни в чем не нуждаюсь. Я великий Киркоров, понимаете? Я великий такой. Я брат-сестра, я уже 10 лет в вере. В конце концов, ты ко мне просто так не подойдешь. Это только показывает, что если Божья благодать опустилась в ваше сердце, вы будете простой, любящий, смиренный. Без разницы, даже если вас и не выслушают ваше мнение, это вас не обидит. Вы пройдете дальше. Меня Бог любит. Меня Бог любит, я пошел себе дальше, понимаете? Я в безопасности. Потому что я в Иисусе Христе, это место благодати. Я знаю, что я ничего не заслуживаю. Я не великий, Павел. Я не великий, там еще кто-то. Брат говорит, нету среди нас ни одного великого. Тогда чего пыжиться? Ничего. Но попытки скрыть, понимаете? Скрыть это, и человек удаляется. Человек выкаблучивается, ломается. Человек вот такой, сякой. Он ранимый. Он боится удар. Понимаете, он боится, и хорошо, правильно боится, в принципе. Потому что если в церковь бьют, то где ж тут откроешься? Но сначала нужно открыться для Бога, осознать, что ты не заслуживаешь, но Бог тебя любит. А второе, вы должны позволить Богу через ваше принятие потом пойти туда дальше, чтобы мы принимали друг друга. Как в детском садике, я говорю, как образец. Или как этот мальчик, который упал с дерева, а его сестренка подбежала. Понимаете? Когда человека принимает, он начинает чувствовать себя в безопасности. Что бы ни случилось, мама меня любит. Тот, кто недополучил материнской любви, конечно, ему тяжело, но вы успокойтесь, у материнской любви Бога. Исаия, 49 глава, 15 стих. Если женщина родит ребенка, может ли она его забыть? Исаия 49, 15. Но если даже и она забудет, я вас не забуду. Ефесянам 1 глава, когда я вот эти вот фундаментальные вещи вам повторял, он благоволит к нам, он оживотворяет нас, он дает наследство нам, он положил в Иисусе Христе благоволение к нам. Что это означает? Это означает, что успокойтесь, я вас люблю, ничто вас не отлучит от моей любви. Я создал этот день на Голгофе для того, чтобы раз и навсегда я надломал хребет сатане. Чтобы он вам против вас не говорил, я буду все судить по своему сердцу, а я любящий судья. Понимаете? Я умер за вас. И ты начинаешь успокаиваться, ты начинаешь расцветать, и ты начинаешь просто это спокойным быть, ходить. Вот понимаете? Все. Ты приплыл. Можно больше ничего не искать. Ведь люди ищут любви. Есть любовь Божья. Люди ищут счастье. Бог дает счастье. И в послушании Богу есть счастье. То есть, как только вы это почувствуете, осознаете и бросите свой якорь возле Божьего причала, Божьего принятия, вы найдете покой души вашей. Это есть исполнение Матфея 11 глава 28-30. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные. Придите, я вас успокою. Моя любовь вас успокоит». И теперь мне нужно как можно быстрее. Я прочитаю просто, что я тут еще себе написал. Так вот, этот пример с детского садика. Опять пример Иакова, то есть он ему несколько десятков лет позволял обманывать брата, ходить с Лаваном там, играть и все прочее. И наконец, когда он уже возвращался, он позволял ему делать что хочешь, отделять этих овец, эти подарки для Исава. Ну попробуй еще сам, попробуй умиротвори своего брата Исава. Я посмотрю, как у тебя получится в вере пыжиться. И когда он понял, что Исав, несмотря на все эти подарки, он его может убить, и он своими всеми делами никак не угодит Исаву, сколько бы он там не разделял на эти 9 групп и все прочее, он пошел наконец к Богу, чтобы обрести покой. Господи, он ведь меня не тронет, правда? Он тебя не тронет. Я же тебе уже говорил. Я тебе еще 20 лет тому назад сказал. Куда бы ты ни пошел, я буду с тобой. То есть я тебя защищаю, Яков. Осознай, это не твои достижения. Уж явно не твои. Ты хитрец и обманщик, но теперь ты князь Божий. То есть Израиль. Аллилуйя. Вдумайтесь в это. Любовь. Долготерпение Божье, принятие Божье переродило Иакова. Хорошо. Без принятия невозможно чувствовать себя в безопасности. Невозможно радоваться. Написано, радуйтесь, всегда радуйтесь. Где ж тут радоваться? Столько проблем, брат Павел. Где ж тут радоваться? Какая может быть радость? Это потому, что ты тащишь сам обоз в своей жизни. Ты все тащишь, и ты думаешь, как же это мне? Вместо того, чтобы успокоиться в Боге, может быть, смириться, конечно, перед Богом, что Бог скажет, а вот теперь иди на 5000 там, и тому подобное. Но вы все-таки упорно хотите тащить все равно свою обуз жизни. Так вы и радости поэтому не имеете. Слушайте, без принятия невозможно чувствовать себя в безопасности. Или радоваться, или быть счастливым, или любить. Идут проповеди, любите друг друга. Где что-то любить, когда внутри такая пустота, что я как Филипп Киркоров, вот в таких вот бело-черных этих клетках. Понимаете, сидишь. Без принятия ты будешь чувствовать постоянно себя виноватым. Будешь постоянно пытаться заслужить Божье благорасположение делами. Дела это только, и так должно быть, это только выражение веры. Это только производное. Это только плоды дела. Это только ответ на любовь. Понимаете? А начало это Бог, его Божья любовь. Вина, она эгоцентрична сама по себе. То есть ты постоянно смотришь только на себя. Вот вы снова о себе. А вместо вины должна быть скорбь по Богу. 2 Коринфянам 7 глава. Павел говорит, есть печаль мирская, она к смерти. А есть печаль по Богу, она к жизни. Смотришь на себя и унываешь. Уже 10 раз подвожу на этом самом Бога. И еще и 20 раз подведешь, и 100 раз подведешь. Не перестанешь смотреть на себя, вообще никогда не перестанешь его подводить. но будешь смотреть на него и будешь говорить: Господи, но ведь я тебя обижаю этим. Переключите в свой взор, понимаете? Вина эгоцентрична, она замыкает человека опять на себе, на своей плоти. Она создает порочный круг. А Бог уже не смотрит на вашу плоть, Он смотрит на вас через Иисуса Христа. Он вас уже оправдал. Вам не нужно заслуживать Его расположение. Вам нужно сказать: Господи, и ты меня любишь? Да, я тебя люблю. Как ты почувствуешь эту любовь, как этот человек сказал, когда тебя так любят, ну как можно сделать какую-нибудь пакость? Это потому, что вы не верите, что Бог вас любит.
Вот вы снова о себе. Вместо вины должна быть скорбь по Богу. Надо смотреть на Бога, чтобы вырваться из порочного круга. Еще раз, Бог любит вас. Он принимает вас. Если нужно, Он будет показывать вам на ваши грехи. Но от этого вы не перестанете быть Его детьми. Он никогда не отвернется от вас. Аминь. Вы не сможете уже потеряться. Вам не надо заслуживать Его любовь. Вам не надо. В некоторых семьях детей принуждают к тому, чтобы они хорошо себя вели, только тогда я тебя буду любить. И человек чувствует себя крайне виноватым, когда мать или отец его не любят. И он из кожи вон лезет, чтобы меня назвали там по имени, как одна сестра рассказывала. И прямо расцветаешь, когда тебе там отец называет по имени, хотя он десятилетиями тебя не называет. И ты готов из кожи вон вылезти, чтобы как-то это сделать. Но ничего не получается. С Богом не так. Ему не нужно заслужить его любовь. Даже если вы будете плохими до конца своих дней, он все равно вас будет любить. Но если вы позволите этой любви по-настоящему коснуться вас, и вы ее почувствуете, вы уже не будете до конца дней делать плохие дела. Аминь. Я тоже верю, что это аминь. Вам не надо заслуживать его любовь, его прощение. Вы уже прощены, вы уже любимы, и вы будете любимы всегда. Вот что означает: ничто не отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Он сочувствует вам, он вам сопереживает. Евреям 4 глава 15 стих, где написано, он первосвященник, и он понимает, он сам был воплоти, он вам сочувствует, он переживает. Ты поднимаешь взор на человека, рассказываешь ему какие-нибудь свои гадости, я как пастор иногда выслушиваю, и человек рассказывает о каких-то своих плохих делах. И, наверное, так иногда поднимает глаза, ему самому стыдно или ей, она вся краснеет и думает, ну, после этого Павел, наверное, меня, мне так и говорили, как ты все это выдерживаешь, и ты, наверное, после этого меня не будешь любить. Я говорю, я как за какой-то стеной, понимаете? Я не воспринимаю это все так, вот, чтобы пачкаться и прямо потом как-то возиться во всей этой грязи. Я какие-то вещи даже потом забываю, я даже не могу их вспомнить, что именно там рассказывал тот или другой, понимаете? Я просто принимаю и отправляю это туда. А человек боится поднять взор, думает, ну все, ну наверное после этого он меня будет третировать до конца своих дней. Понимаете? Ты поднимаешь глаза и видишь любовь в других глазах. Что это делает с тобой? Это тебя меняет. Ты говоришь, надо же. Я в смысле сейчас не о себе говорю, просто два других, например, человека. Ты рассказываешь и признаешься в чем-то и думаешь, ну все, мне караул теперь. После этого все отношения со мной разорваны. А ты видишь, что тебя продолжают любить и даже плачут за тебя, за твои боли. Если вы когда-нибудь это переживали, вот незаслуженную благодать, это остается нам навсегда. Так вот, Бог вам дает такую благодать. Понимаете, Бог, я в своей жизни испытывал такую благодать. Я не заслуживаю этого, а мне дают благодать. Я не могу понять. Я не знаю, рассказывал, потому что это мелочь со школьными делами. Но тем не менее, я не могу понять, но это меня настолько просто переворачивало весь мой мир. Я знаю, что я заслуживал там тройку, понимаете, за год. Я не мог понять, я был в седьмом, что ли, классе, а мне ставят 5. То есть, ни по каким параметрам я не мог получить тройку. Я не подтягивался того физкультуры. Я висел там просто как мешок, понимаете? Я лазил, я знал, подошел классный час, где выставляют эти оценки там. И я просто сидел, ну все, сейчас дойду до Теребилина, это уже ближе к концу. Я думаю, я караул, я стану впервые троечником. У меня были 4-ки и 5-ки. И по какой-то там физкультуре. Но я не могу, я вот такой весь рыхлый какой-то, понимаете? И вот называют Теребилин, я знаю, что тройка, потому что я тройки и двойки только получал в этом году. И мне говорят, 5. Уж простите, все равно я вышел на это. И я не понял. Я просто не понял, я оторопел. Я думаю, это не меня, наверное, назвали. И там был у нас Овсянников такой, он пошел, говорит, как это 5? Ему 5, да он это самое, да бля. Выходит, смотрит, он староста читал. Говорит, правда, Серебилин, 5 по физкультуре. Ну ничего себе, а ему вот этого Овсянникова было 4. Хотя он был это спортсмен, там за железной дорогой жил, гонял футбол все и зимой, там, не знаю, и летом, и весной, и весь такой тренированный, и ловкий, там, не знаю, и шпагат, и все прочее. Ему 4. Я знаю, что этого не может быть вообще. Ну никак этого не может быть. Просто вот не может быть и все. Просто не за что. Вы знаете, это вытолкнуло меня. Я тем летом висел каждый день на турнике в школьном городке. И я стал подтягиваться. Это меня никто не мог сдвинуть, я сам полез туда. То есть это настолько живо во мне, вы смеетесь, но это настолько живо во мне, у меня такие были даже мысли, вот приехать, когда к Зинаиде Васильевне сказать, кто мне тогда, кто его убедил? Это вы, что ли, меня его убедили, физкультурника, классный руководитель у нас очень хороший был, я думаю, она до сих пор еще жива. То есть я иногда даже подмываю, как это так могло быть, я не понимаю этого, но это настолько врезается в память, то есть ты не заслуживаешь, а тебе это дают. Это переворачивает. Переворачивает это тебя. Я свидетель. И не только эти вещи. Были духовные вещи, когда мы ехали сюда в гости. Я понял, что крах всему. Я отрываюсь от Брянска от этого. Я отрываюсь от всего. А вдруг я еду вообще не по Божьей воле. Я согласился на предложение этого Макса. И я еду туда. Я не знаю, кому я еду, куда я приеду и все прочее. А мы сдали квартиру и все прочее. Я начинаю там практически плакать в этой уже газели. Понимаете? Я говорю, Господи, а вдруг меня больше всего ужасало не материальные вещи, уж извините за свидетельство. Мне ужасало, что если я приеду в Гусь Хрустальный и приеду не на то место, а я уже был верующим 4 года, то я уже прекрасно понимал, что я буду здесь делать, если со мной здесь не будет Бога. Что я здесь буду делать? Это же крах, понимаете, это крах. Это приехать туда, куда тебя не ждут. Не то, что там люди не ждут, а ты там просто не удел. Ты просто сделаешь не то, что нужно. И на меня сошел Святой Дух в этой газели. И он мне сказал почти явным голосом, но не явно сказал, успокойся-то я тебя туда посылаю. И все высохло сразу. Я почувствовал себя счастливым. Я сидел и, прошу прощения, балдел я сидел там, понимаете? Все, меня это наполнило, понимаете? Все эти сверхъестественные вещи, которые в моей жизни, они наверняка есть и в вашей жизни. Об этом не рассказывают просто так на каждом углу. А у меня, вы знаете, а я пошел, свистнул там, бабах, тут бубух, молния, дождь перестал. Ха-ха. Вот так это все у меня бывает, понимаете? Как только такой дух, это сразу, ты чего хвалишься-то? Ты что так тебя распирает? Это что с тобой происходит, когда вот в таком? А когда это просто так вот выходит, и просто ты говоришь, надо же, рядом с каким человеком мы живем. Я иногда слушаю, как Таисия рассказывает, Лена по телефону рассказывает, Боже, слава Господь, как хорошо, Лена, что я тебе позвонил. Наполняешься сам от всего того, что там происходит. И она рассказывает это не с хвастовством, потому что я чувствую, что дух нормальный. Просто по ходу дела, она может даже и не рассказала, она все меня спросит, как у вас там дела. Я в конце разговора уже думаю заканчивать, но у вас-то как? И тут она начинает о своих делах рассказывать, и я иду и сам наполняюсь, понимаете? То есть, когда это так вот просто незаметно, Бог рядом, извините, я отвлекся, конечно, далеко, но Бог рядом, и Бог так любит. И вы так можете быть в такой безопасности, если вы его любите, если вы понимаете, что это место в Иисусе Христе, это место благодати. Благодати. Это же благодать. Вы не заслуживаете этого. Я не заслуживал 5 по физкультуре. Никак. Я это точно знаю. Но мне ее поставили. Я все лето на самом деле висел на турнике и на брусьях. В школьном городке, школа номер 2. Я просто не слезал, можно сказать, оттуда. Я научился переворачиваться. По подъем переворотам и подтягиваться 7 раз, и никогда в жизни ни одного раза не подтягивался перед этим, и лазить на побрусьях ходить там, и отжиматься, и вот так вот, и склепку делать, и все, что это самое. Сам удивляюсь, не могу сейчас этого сделать, а тогда делал. Так вот, все это, понимаете, так вот, он сочувствует вам, это я отвлекся, да, он сочувствует вам, то есть я говорю, что вы признаетесь в плохих проступках, поднимаете глаза, может, покраснели, а вас слушают спокойно, даже со слезами на глазах, и вы чувствуете сразу поддержку. Вас принимают. Вот так вот Иисус нас, Он принимает, даже в наших бедах, даже в наших исповедях. В самые худшие моменты нашей жизни Иисус несет вас на своих руках. Это не вы идете, да, помните следы на песке? Ведь это же не Он уходит от вас. Это вы закрываетесь и согрешаете. А Он-то рядом. Его можно позвать одним движением губ. Вот новая проповедь пришла тут сзади. Приглашая на сцену Иисуса, Он говорит, если у вас в этот вечер есть проблема, это 121 пункт, то Он находится рядом. Его можно вызвать на место действия простым движением губ. Он рядом. Это не Он уходит от вас, это вы отворачиваетесь, а Он терпеливо ждет. Он взлетел, потому что мы рявкнули, но Он ждет рядом на ветке дерева, чтобы снова сесть. Ведь это не Он уходит от вас, это вы закрываетесь и согрешаете, Он-то рядом. Его можно позвать одним движением губ. Так же, как Адам и Ева. Адам спрятался, Бог ходил по Эдемскому саду, искал его. Вы приняты навсегда.
во Христе Иисусе. Исаия 49:15. Я сейчас буду заканчивать. Если женщина родит ребенка, неужели она его забудет? Но если даже и забудет, я не забуду вас. Без принятия невозможна христианская жизнь. Вы должны чувствовать безопасность и любовь, иначе вас будет постоянно носить и заносить. В дела, в непослушание, в упрямство, в уныние. В некоторых церквях это называется один из смертных грехов – уныние. Вы должны знать о принятии Богом, и вы должны чувствовать это с большой буквы, чтобы вы могли жить и строить верные отношения. Римлянам 15:7 еще раз учит: «Принимайте друг друга, как и Бог принял вас во Христе Иисусе». Так вот, Римлянам 15:7 учит, что мы должны принимать и других людей тоже, друг друга тоже, чтобы люди могли раскрываться, чтобы люди могли духовно расти, чтобы люди могли исцеляться от душевных и духовных ран, могли двигаться за Богом и могли не бояться удара в спину. Им это обеспечивает только ваше принятие, а вам это обеспечивает принятие вас. Матфея, 18 глава, притча о должнике. Царь простил должнику большое, но на него до его сердца так и не дошло. Он пошел требовать долг. Значит, он не понял. Хотя принятие, то есть прощение царем, было. Вдумайтесь в это, сейчас мы будем молиться. Вдумайтесь, если вы не готовы, просто откройте сердце и скажите: «Господи, ты сейчас мне говорил о принятии. Ты меня на самом деле любишь и принимаешь, такой, какой есть?» «Да». «Даже если я буду тебе постоянно неверна?» «Да». «Даже если ты будешь мне неверна?» «Я и так это все время делаю». В Библии написано: «Потому что в любви нет страха». А когда страх, это значит нету любви, то есть нету принятия. А любовь Божья рождает любовь в вашем сердце. Значит, вы еще чего-то боитесь. А в Боге нету вообще никакого осуждения к вам. Ибо во Христе Иисусе нет осуждения. Ибо закон Духа жизни освободил вас от закона греха и смерти. Вы свободны. Вот что означает тот день на Голгофе. Принять другого человека, как принимает Бог. Вглядитесь в Голгофу. Это место благодати. Если человек болен, вы поможете ему выздороветь. Если человек в падении, вы поможете ему подняться. Это не значит, что вы не будете замечать его грехи, но на вас это уже будет не коробить. Вы захотите молиться за него, вы захотите поститься за него и любовью согреть его. Знаете притчу о солнце и о ветре, как они боролись? Извините, я сейчас закончу. За человека. Поспорили солнце и ветер, кто быстрее разденет человека. Ветер сказал: «Да запросто, я сейчас с него это все сорву и начал на него дуть». Чем сильнее ветер дул, тем надежнее защищался этот человек. Он и шапку натянул, и подворотник поднял, и замкнулся. И вообще-то потом в конце концов сел против этой штормы, спрятался за спину, потому что заскользнул. Никак. Ветер говорит: «Не могу одолеть». Смотрит: «Отойди в сторону». И начинает припекать. Человек снимает шапку, человек скидывает пиджак, человек снимает рубашку. Она припекает и припекает. Солнце припекает. Вы не будете закрываться. Что обо мне скажут, если я приду? Да я ж никогда в жизни не приду. Хоба, я боюсь даже в ваш дом зайти. Все, блокировка страшная. Вдруг на тебя так не так посмотрит. Мы должны наполниться любовью. Мы обязательно должны наполниться любовью. Терпение и труд все перетрут. Если мы будем терпеливы годами к кому-нибудь, однажды человек раскроется как прекрасный цветок. Это не значит, что вы не будете замечать его грехи, но вас это не будет коробить. Вы захотите молиться за него, любовью согреть его, притча солнце и ветре. Как Бог принял и согревает вас. А ваша любовь и сочувствие к людям, если нужно, сердечный укор, притча 27:6, написано искренне, укоризна от любящего, то она это все поможет другому человеку. Но в любом случае вы никогда не отвернетесь от человека, как и Бог уже никогда не отвернется от вас. Аминь. Давайте встанем. Закроем глаза. Подумайте над этим. Принятие. Слово принятие. Место благодати. И пока мы все молимся, кто нуждается в Божьем принятии, в Божьем прощении? Кто хотел бы больше понять и почувствовать Божью любовь? Просто поднимите руку, и мы помолимся. Кто хочет больше понимать других людей, здесь находящихся братьев и сестер, потому что мы часть все-таки этого собрания? Тоже поднимите руку. Поняли ли вы все то, о чем было проповедано? Принятие, место благодати. Боже, как бы я хотел, братья и сестры, как бы я хотел, чтобы мы так раскрылись перед Богом раз и навсегда и успокоились в этом громадном Божьем сердце. Мы поем все эти песни. Вот. Благодать, любовь и милость – это мощная Божья река из источника открылась на Голгофе, у креста. Мы все это поем, что Царь Вселенной умер за нас, что это любовь. Но мы не входим в это, понимаете? Как бы я хотел, просто чтобы мы раскрылись и успокоились. То есть, если вы, я думаю, что многие из вас понимают, о чем речь, и многие уже успокаивались, получали это прощение. Братья и сестры, если вы нуждаетесь еще в большем, просто чтобы у него это уже прощение есть, это факт, даже об этом как бы нечего было и говорить, образно говоря, но в том, чтобы вы это поняли, это проповедуется, чтобы вы это поняли, и чтобы вы это раскрылись, и чтобы вы это смогли прочувствовать. Вот в чем суть. Как бы я хотел, чтобы мы это прочувствовали. Итак, кто нуждается в Божьей любви, в Божьем прощении? Если кто-то нуждается, поднимите руку. Кто-то хочет больше, лучше почувствовать это Божье принятие, если вы верите, что это Слово Господне, что Бог действительно нас принимает, и это место благодати, Господь Иисус. Поднимите руку. Если кто-то хочет больше понимать, любить и принимать друг друга, потому что к этому призывает Слово Господне, Римлянам 15:7. Принимайте друг друга, как и Христос принял вас во Христе, как и Бог принял вас во Христе Иисусе. Видите? Любящий Господь, я вижу, что поднялись руки, Отец. Я сказал все, что мог, и затянул, естественно, но, Господи, Боже мой, я не могу ничего другого сделать. Я могу разбиться в пух и прах, в лепешку, и говорить, что ты благ. Но как я тогда ехал в этой газели, и уже ужас, просто, не знаю, мне кажется, смертный ужас буквально меня объял, когда я понял, а вдруг это ошибка. Приглашение Макса. Вдруг это ошибка? Это ошибка, и мы едем с женой, и с маленьким трехмесячным Павликом, и со всем этим скрабом, этим имуществом. И вдруг я не туда приеду. И, Боже, ты пришел, и я ломал голову, и думал. И я думал, что так или не так, а твоя благодать меня успокоила. И, Отец, я прошу тебя. Я прошу тебя за людей, которые стоят с поднятыми руками. Господь, я больше ничего не могу им сказать, но я могу попросить тебя. Я верю, что они просят тебя. Отец, мы истинно все веруем, что ты любишь нас. Это истина. Ефесянам 1, Ефесянам 2, Римлянам 8 и тому подобное. Это истина, Господь. Это твое слово. Это так говорит Господь. Это твое слово. И ты любишь нас. И твой Павел сказал однажды, я был первый из грешников, а он меня возлюбил. Это в пример, чтобы они посмотрели на меня и так далее, Господь. И Иаков, и все остальные. Господи, Боже, Отец, я умоляю Тебя, благослови Святым Духом каждого, кто стоит с поднятой рукой. Прошу Тебя, Отец, дай им почувствовать Твое принятие. У Тебя оно уже есть, просто дай им почувствовать теперь. Дай им успокоиться, их никогда не бросят. У кого-то был плохой отец, у кого-то была плохая мать, и они с детства вынесли такое, что их не любят. Ну, надо заслужить эту любовь, но, Господи, дай им почувствовать, что Ты не как-то мать или как-то отец, Ты любишь. Ты любишь, раскрой все сердца, раскрой, влейся, Господь, дай им почувствовать. Меня никогда не оставят уже, никогда. Мне не нужно заслуживать прощения, мне не нужно. Он меня уже простил, он уже заплатил на Голгофе за мои... Это уже улажено, это улажено раз и навсегда. Недаром это был самый великий день в мире, когда там на Голгофе умер Иисус Христос, Сын Божий. Аминь. Истина так, это есть истина. Боже, дай им почувствовать во имя Господа Иисуса Христа. Я отдаю каждого, кто здесь стоит, в Твои руки, Отец. Я прошу Тебя, пусть Твой Святой Дух опустится на каждое сердце. Дай им почувствовать Твою любовь, Твое принятие, Твою заботу. Дай и мне пережить это и переживать это снова и снова. И еще прошу о том, чтобы Ты помог нам всем принимать друг друга такими, какие есть, без попытки переделать. Но наша любовь согреет человека где-то в любви. Мы скажем, ты не права, ты здесь не прав, брат. Прости, но я не хочу тебя обидеть, но ты не прав. И человек почувствует, что это не со злобой сказано, не с высокомерием. И он скажет, меня любят, и как я благодарен. Лучше мне это обличение от праведника, это елей на мою голову. Когда это в любви, когда это не с чем-то. Господи, прошу тебя, я хочу быть светом для этого собрания в том числе. Я брат, я хочу, чтобы люди не боялись меня, Господь. Я прошу Тебя, благослови каждого, кто здесь стоит. Мы об этом все вместе просим. Мы просим этого все во имя Господа Иисуса Христа, Отец. И пусть в этом прославится Твое имя. Аминь.